Глава шестая. Ночные гости. Толчок в спину разбудил Кийска среди ночи. Сна как не бывало. Одним движением, бесшумно поднявшись на ноги, он прижался к косяку, сжимая в руке нож. Дверь снаружи снова сильно толкнули, и она распахнулась настежь. По-хозяйски, широко и уверенно шагая, в комнату вошел Дровартак и остановился в полосе падавшего с лестничной площадки света. Кийску было видно, что правым локтем он прижимает предмет, висевший на переброшенном через плечо ремне, весьма похожий на небольшой автомат с узким прикладом и коротким, словно обрубленным стволом. В другой руке у Дровартака был миниатюрный фонарик, испускающий тонкий и очень яркий луч света. За дверью оставались еще четверо вооруженных Дровартаков. «У вас в секции отмечен недельный перерасход воды и одежды», — громко объявил вошедший. «Проверка будет проведена немедленно». Он вынул из кармана дистанционный пульт и, направив его в потолок, нажал кнопку. В комнате вспыхнул свет. Кийску показалось, что на мгновение на лице Дровартака мелькнуло изумление, когда он увидел поднимающихся с пола людей. В следующую секунду он дернул из-под локтя автомат. Кийск свободной рукой с размаха захлопнул дверь, сбив с ног рванувшегося в комнату второго Дровартака, и мощным ударом тяжелой рукоятки ножа оглушил того, что уже вошел. В момент, оказавшийся рядом, Баслов подхватил оружие упавшего Дровартака, быстро осмотрел и, составив примерное представление о том, как им пользоваться, взял на изготовку. «Кто это такие?» — спросил он Кийска. «Откуда я знаю?» Выстрел с лестничной площадки разнес дверь в щепки. Баслов скинул оружие и, прицелившись в одного из Дровартаков, нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. «Проклятие!» — выругался он и, перекинув на автомате какую-то клавишу, снова нажал на курок. И снова безрезультатно. «Ложись!» — закричал Кийск, толкнул Баслова в плечо и сам едва успел отскочить в сторону. Выстрелы были беззвучными. Комнату прочертили бесцветные молнии, трассы движения которых можно было заметить только по исказившимся на мгновение контурам предметов, словно воздух закрутился вдруг в тугой и тонкий прозрачный жгут. Выстрелы угодили в противоположную стену, и та, содрогнувшись, загудела, словно по ней ударил могучий молот. Баслов зарычал и, перехватив бездействующее в его руках оружие за ствол, бросился на лестничную площадку. Дровартаки, явно не ожидавшие столь стремительной и безрассудной атаки, подались назад. Махнув прикладом из стороны в сторону, Баслов сбил с ног двоих из них. Третий кубарем скатился вниз по лестнице. Последний Дровартак, оставшийся у Баслова за спиной, вспомнил, наконец, что в руках у него оружие, и поднял его, целясь в капитана. Нож, брошенный Кийском, по рукоятку вошел ему в спину. Так и не выстрелив, Дровартак лицом вниз упал на пол. Баслов, тяжело дыша, вернулся в комнату, в знак благодарности хлопнул Кийска по плечу и недовольным жестом протянул автомат Вейзелю. «Не работает, доктор!» Вейзель внимательно осмотрел оружие. «Система дактилоскопической идентификации личности стрелка», — сообщил он. Кийск выдернул нож из спины мертвого Дровартака, обтер с него кровь и сунул в ножны. «Уходить надо», — сказал он, — «пока новая команда не подоспела». «Кто это были?» — спросил Киванов, глядя на распластавшееся у его ног бесчувственное тело. «Контролеры», — услышал он ответ из-за спины. Говорил хозяин секции, про которого все в суматохе забыли. Он сидел на кушетке, свесив ноги вниз и сложив руки на коленях. «Точно», — подтвердил Кийск. «Прежде чем начать стрелять, они говорили что-то о том, что мы израсходовали слишком много воды». Киванов присвистнул. «Как просто, оказывается, было нас вычислить. Если у Дровартаков так четко налажен контроль, то мы все время будем у них на виду». «Надо просто чаще менять место жительства», — сказал Баслов. «Этим сейчас и займемся», — сказал Кийск. «Вещи собрали?» «Куда отправляемся?» «На новую квартиру. Берг, помоги Джои». Молодой Дравер стоял, привалившись спиной к стене. Лицо его было мертвенно-бледным. Короткий бой, свидетелем которого он только что стал, поверг его в состояние шока. Шквальный поток ненависти и злости, захлестнувший людей, искажал знакомые черты, делал их неузнаваемыми, пугающими. Берг подошел к Джои и взял его за локоть. Превозмогая слабость, Дравер выпрямился и отстранил руку Берга. — Со мной все в порядке, — негромко произнес он. — Точно? — переспросил Берг. Джои судорожно сглотнул и молча кивнул. Выйдя из комнаты, люди быстро спустились вниз по лестнице. Шедший впереди Баслов распахнул дверь парадного и тут же, захлопнув ее, отшатнулся к стене. Там их не меньше взвода. От удара снаружи одна из створок дверей сорвалась с петель и отлетела в сторону, углом зацепив Киванову плечо. В парадное влетела граната и, упав на пол, завертелась, разбрызгивая в стороны тонкие струи бледно-фиолетового газа. Баслов ударом ноги выкинул ее на улицу, но следом влетело еще несколько гранат. «Назад!» — прикрывая лицо ладонью, скомандовал Кийск. «Уйдем через окно!» «А ты сумеешь его выбить?» — с сомнением спросил Киванов. «Постараюсь». Люди бегом вернулись в комнату. Баслов и Берг замерли в дверях, готовые отразить нападение. Солдат сжимал в руке нож. Баслов, как палец, держал за ствол автомат. «Возьми другой», — сказал Кийск, выхватив из рук Баслова оружие. Кийск за ворот подхватил бесчувственное тело и подтащил его к окну.